Сегодня у нас на книжной полке история журналистики, а именно военный дневник корреспондента «Правды» Лазаря Бронтмана. О книге и о ее авторе расскажет Илья Смирнов.
Неуважительное отношение к масс-медиа, как ко второй древнейшей профессии, очень обидно для тех, кто честно работает вопреки невидимой руке рынка. Книга Лазаря Константиновича Бронтмана реабилитирует профессию журналиста, полезную, а порой героическую. Опубликованный «Центр полиграфом 400 страниц» — только часть огромного дневника. Он велся с 1932 года и включает не менее интересные сюжеты, на которых Бронтман специализировался, как то авиация, освоение Арктики. Ведь в журналистику он пришел через МВТУ имени Баумана, а сначала был простым рабочим. Характерная черта 20-х годов нам сегодня непонятная. Молодой человек из семьи революционеров с подпольным стажем начал карьеру не в офисе по продажам электроэнергии, а на электростанции учеником монтера. И дослужился до заводделом «Правды». Наверное, работать в «Правде» при Сталине не лучшая рекомендация. Но, подчеркиваю, человек занимался конкретным делом, а плодами до сих пор пользуются все, от монархистов до анархистов. Я имею в виду, например, природные богатства, открытые на севере. И в партию Бронтман вступил в ноябре 1941 года, когда другие соображали, как бы половчее выйти. К сожалению, начало войны из записок выпадает, редакторы связывают это с чрезвычайной нагрузкой в редакции, так что первая дата 19 мая 1942-го – наступление Юго-Западного фронта на Харьков. Закончилось оно трагически, цитирую из сводки Информбюро, за 28 мая вечер харьковское направление уже исчезло. «А как меня гнали не опоздать?» Дальше бесконечное перемещение по фронтам, и с авторами предисловия нельзя не согласиться. Такую калейдоскопическую смену дивизий, собеседников и попутчиков, а также тем и сюжетных линий не найдешь в обычных фронтовых мемуарах, привязанных к определенному участку фронта и роду войск.
Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
Действующее лицо этой книги – советский народ, снизу доверху. От старушки Тимофеевны, бедной, как церковная крыса из живности «Одна коза», до самого Сталина, с которым автор тоже был знаком, фотографии прилагаются, и называл за глаза «хозяин». Занятно, тем же словом определял себя царь Николай II. Кстати, вот фамилия, знакомая слушателям «Свободы» – Баде. Наталья. Отважный фронтовой фотокорреспондент, первый снимала «Тигры у панерей». Тематический диапазон книги колоссальный. Много дискуссий со специалистами о военной технике, вытеснит ли реактивная артиллерия обычную, о перспективах бериллиевых сплавов или предсказания конструктора Андрея Григорьевича Костикова, что появятся, цитирую, «самолеты-фотоаппараты, простые, дешевые и массовые в применении». И здесь же Кокки, то есть Кокинаки Владимир Константинович, летчик-испытатель, дважды герой, угостил ликером «Голубые глазки». Какая-то неаппетитная спиртовая смесь с глицерином для заливания в механизм шасси. Под 25 августа 43-го приведена пространная версия симоновской песни военных корреспондентов. Рядом, опять же, ранний вариант тоже всем известных с пионерского лагеря непристойных куплетов с заменой последнего слова, ну, у атамана Козалупа и так далее. Однозначно утверждается, что эти ловушки придумал корреспондент «Красной звезды» Алеша Сурков. Вообще-то есть и другие версии. Симонов – Сурков Ардов, Верейский – Сурков Слободской Герд. Хотя Василий Аксенов в этом вопросе согласен с Бронтманом. Но я не стану вмешиваться в литературоведение, только отмечу, что кошмар, пафос – все это в книге переплетено с низким бытом. Где какой удалось ухватить кусок колбасы или полбутылки наливки? Вроде бы неуместно в исторический момент. Но в этом, по-моему, особая достоверность источника, составленного не для газеты, а для себя, и непосредственно по следам событий. А приземленный уклон, он характерен и для других военных корреспондентов. Я обратил на него внимание, читая «Компанию во Франции», извините, Гёте. Видимо, срабатывает какой-то защитный механизм. Сознание переключается с невыносимого на простые житейские радости. Теперь от психологии к филологии. Вот в освобожденных городах, цитирую, часть населения разговаривает пока еще неохотно. Говорит вместо «наши» «красные» или «русские». Конец цитаты. Ну, помните, как в 90-е во время войны на Кавказе у нас взяли моду называть собственных солдат не «наши солдаты», «наша армия», а так отстраненные, федералы. Тоже ведь дистанцировались на всякий случай. Еще мостик в современность. В журнале «Театр» прочел рекламу очередного культового драматурга, у которого была, оказывается, суровая жизнь. Он даже участвовал в драках футбольных фанатов. Поэтому его манеры жесткие и грубые, не такие, как раньше, когда наши драматурги, например, фронтовик Александр Володин, воспевали интеллигентных чудаков со слабыми мышцами. И матом в пьесах не ругались. А современные, у которых суровая жизнь, вынуждены ругаться. Я специально посчитал в записках Бронтмана ненормативную лексику, раз 20 на толстый том, все с точечками. В подавляющем большинстве случаев прямые цитаты. Например, друг ходил с отрядом Ковпака в рейд по немецким тылам и рассказывает, кто такие бандеровцы, что они лизали Гитлеру и как точно называются на букву «Б». Не академично, да, но, по сути, трудно возразить. А в общем, книга на удивление целомудренная и, хоть это слово и плохо сочетается со страшной войной, нормальная. Наши деды-победители здесь не какие-то карикатурные совки, а живые люди, чувствующие и мыслящие. Вот Бронтман приводит похвальбу военачальников, вплоть до самого главного. Мол, на наших машинах можно немцев, в том числе и на Мессершмитте 109, бить как угодно. И рядом дает и сообщение из Сталинграда. Авиация немцев господствует, против Мессершмитта 109 наши не лезут. Умный поймет. Конечно, автор человек своего времени и класса. Сегодня коробит. Как это? Интеллигентный человек, отложив книгу Хемингуэя или Пушкина, готов восхищаться, видимо, искренне любым указанием товарища Сталина, не различая дельных предложений, а Иосиф Виссарионович был хоть и душегуб, но совсем не дурак, и августейшего хамства. Смотри, например, грубые и несправедливые разноски на повести Александра Довженко «Украина в огне». Пройдет время, и очередной приступ сталинской паранойи обрушится на самого Бронтмана. Он окажется пособником врачей-вредителей. Далее. В дневнике мы отмечаем признаки при общем аскетизме быта нарастающего социального расслоения. Встреча с младшим Сталиным, Василием. Интересно, как автор создает малосимпатичный образ первого советского мальчика-мажора, не прибегая к оценочным суждениям, только через детали и интонации. А вот наши отцы-командиры. Только-только научились побеждать, а уже увлеклись охотничьими забавами, как помещики при царе, и созданием особых условий для себя и своих семей. Историк-материалист скажет, объективный процесс выделения господствующего класса не через рынок, так через привилегии, не через работорговлю, так через ГУЛАГ. Интересно, что Бронтман и его товарищи теоретически это все понимали, изучали эстмат, а практически не видели у себя под носом, потому что не хотелось замечать. В завершение я бы оценил взвешенный подход современных историков, которые дневник готовили к печати и комментировали. Это Алексей Юрьевич Безугольный и Владимир Александрович Невежин. Внятная оценка сталинской тирании не переносится на народ. На людей, которые честно делали свое дело и какие не есть, со всеми своими трагическими заблуждениями, в годы войны исполнили долг перед страной и человечеством.
Илья Смирнов рецензировал военный дневник корреспондента «Правды» Лазаря Бронтмана. Программа завершена, но я все-таки хочу сказать несколько слов. На этой неделе не стало Александра Исаевича Солженицына. На радио «Свобода» об этом говорили, еще будут говорить самые разные достойнейшие люди. Поэтому позволю себе сказать только одно. Культура существует для того, чтобы человек выжил как вид. Для того же жил Солженицын, человек, который собственным примером доказал. Один в поле воин. Он не вел кровопролитных боев, его оружием было слово, но он стоил целой армии. И светлая ему память. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.